Недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня наша недельная глава Бо. С нами Рав Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте все.
Ведущие Моше Адмони и Гилад Шадмон. В прошлой главе Вайра были упомянуты 7 казней. И сказал Творец Моше: «Пойдем Бог к фараону, ибо я ожесточил сердце его». Фараон не соглашается отпустить сынов Израиля, и Творец обрушивает на Египет еще 2 удара, саранчу и тьму. Но после этих ударов фараон, ожесточившись еще больше, предупреждает Моше: «Иди прочь от меня, берегись, чтобы не видел ты более лица моего, ибо в тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». На что Моше отвечает ему: «Верно, сказал ты, не увижу я более лица твоего». Творец говорит Моше, что после последней кары, которую он наведет на фараона, тот отпустит сынов Израиля. Моше сообщает фараону о предстоящей казни египетских первенцев и обо всех грядущих бедствиях, предвещая ему, что после всего этого египтяне сами скажут: «Уходи ты и весь народ». И в гневе Моше выходит от фараона. Творец разъясняет Моше законы пасхальной жертвы, которую необходимо принести в ночь казни первенцев: взять агнца однолетнего, зарезать его в вечерние сумерки, кровью его помазать 2 косяка и притолоку в доме, где будут есть пасхальную жертву, и есть ее со пресноками и горькой зеленью. Этот день должен стать днем памяти, и праздновать его надо во всех поколениях. Рав Лайтман, что значит выйти из Египта? Что это такое?
Вся наша природа — это желание насладиться, желание получить, все делать только для тебя, и это Египет наш. В зависимости от того, как мы смотрим на это. Есть такие люди, которые наслаждаются от этого, есть люди, которые уже не настолько наслаждаются, но думают, что можно еще насладиться. Есть люди, которые знают, что невозможно насладиться, и нужно что-то сделать, но не знают, что именно. И весь мир тоже находится в своего рода повторяющейся проверке, что мы делаем с собой, с нашей природой, с этим миром. Что мы не так-то справляемся со всем этим. Мы, с одной стороны, воюем, а с другой стороны, мы глупцы со стороны нашего эгоизма. То есть, со стороны, с одной стороны, мы умные, а с другой стороны, мы делаем во зло себе для того, чтобы воевать, что-то делать. То есть, все, что мы пытаемся делать как хорошее, наша природа превращает это во зло. И так мы все время ошибаемся, все время думаем, что будет хорошо вследствие наших действий, и не добиваемся успеха. И вследствие этого отчаяния, разочарования, когда эта жизнь нас просто иссушает, и, с другой стороны, мы видим, насколько общий кризис вводит нас в очередные проблемы, где бы мы чем ни занимались в отношениях с природой, между нами, в семье, с нашими детьми, с техникой, технологией, к чему мы пришли в последнее время, между государствами, во всем. И мы видим, что здесь общее. И мы начинаем раскрывать, что во всех этих вещах общее между всеми ими — это наш эгоизм, который не дает нам возможности жить спокойно. И это осознание зла нашей природы является вещью обязательной, первым этапом, без которого мы не способны ничего сделать. Но это решение приходит после осознания зла в этом эгоизме. И вершина познания зла — это вот этих 10 кар, когда в конечном счете мы видим явственно и осознаем это, насколько наша природа ни в чем. Ни в каком виде, ни в каком из своих 10 видов проявлений не позволяет нам жить хорошо вообще. И нет выбора, но мы должны оставить ее. Только мы не знаем, как это сделать, куда идти, что делать вообще, и что значит оставить свою природу и выйти из нее. Что означает, как мы можем подняться над ней? Мы ничего не знаем, кроме нее. И здесь поэтому приходит осознание зла на более продвинутый этап, когда мы начинаем видеть, что есть сила добра против него. И в этой силе добра, в противоположности ему, мы начинаем чувствовать, что, может быть, мы можем подняться к объединению, к состоянию любви между нами, к совершенно другому состоянию. Может быть, есть сила, которая позволит нам это сделать, поможет нам. И так мы находим Творца, эту общую силу. Мы начинаем видеть, что в нас есть такие изменения, которые приходят в антиэгоистическом виде, против эгоизма. И вследствие подъемов и падений, когда иногда мы находимся вроде бы в состоянии стремления к объединению, к взаимопониманию, к связи, к коммуникации, к поручительству, к любви, может быть, к взаимному участию в чем-то, то есть к чему-то совершенно противоположному нашему эгоизму. И мы начинаем чувствовать, насколько мир был бы хорош, если бы мы находились в этом. И вдруг мы раскрываем, что есть сила, которая помогает нас, влечет нас, раскрывает нам немного больше глаза, когда мы вдруг обнаруживаем, что есть мир противоположный, буквально, в наших отношениях. И так же, как мы начинаем познавать в нашем эгоизме, что это общая сила зла во всех его видах, так мы против проявлений всех этих и случаев с эгоизмом начинаем раскрывать, что есть противоположная, совершенно иная проекция вместо негативной, позитивная, что есть хорошая проекция, существующая в соответствии к каждому плохому случаю. И тогда мы начинаем стремиться к этому. И тоже начинаем раскрывать, что та сила, которая меняет в нас ощущения, однажды давая ощущение, что эгоизм — это зло, а в другой раз ощущение, что связь — это хорошая вещь, это добро, это сила, которая находится вне нас, это дополнительная сила природы, которая, по сути дела, все время играет с нами сейчас для того, чтобы продвинуть нас, дать нам познать, что есть что-то вне того, что мы чувствуем, вне этого, и что мы можем положиться на него, требовать от него, просить у него. Мы можем положиться на него. Мы можем получить помощь от нее. Так эта сила отдачи начинает раскрываться. И когда она начинает раскрываться нам все больше и больше, мы начинаем видеть своими чувствами, в наших ощущениях, что эта сила также первая, и она более возвышенная, чем наша природа, природа получения. И именно эта сила играет силой получения в нас, чтобы проявить себя. Мы не нуждались бы в ином случае в нем, не ценили его, не стремились бы к нему, просто не обращали бы внимания. Но поскольку мы входим во всевозможные случаи, которые кажутся нам неприятными, те самые кары, о которых говорится здесь, с нашим эгоизмом, скажем, это теперешний кризис, всевозможные проблемы в семье, с детьми, с самим собой, экологические, в таком виде постепенно эта сила начинает показывать нам, что я властвую. Но для того, чтобы познать меня, вы не можете меня познать, кроме как через эти отрицательные проявления. И поэтому что говорят в Египте? Пока сыновья Израиля не познали все зло в Египте, всего фараона и всех его правителей, они не могут выйти. У них нет силы выйти. Они еще думают, что в эгоизме есть что-то хорошее. Пока еще эгоизм удерживает их. Это называется, что фараон не хочет их отпускать. И да, и нет, да, и нет. Не то, чтобы фараон дал им идти и говорит, идите, а потом нет. Сам человек говорит так. Я должен это оставить. Через секунду успокаивается и остается в своем обычном направлении в жизни. И так проходят дни и годы. Мы видим это на изучающих Тору, и только с ее помощью мы можем раскрыть весь этот путь, потому что она приносит нам эту силу отдачи, эту силу света, возвращающего к источнику, называемого Творцом, который управляет и выводит нас из нашего внутреннего состояния Египта. И тогда мы чувствуем, насколько трудно человеку решить окончательно, что я выхожу из своего эгоизма совершенно и не остаюсь, я не остаюсь в нем. Он должен согласиться выйти в пустыню, прийти к жизни, в которой он ничего не знает. Он отрывает себя как бы от предыдущего состояния, когда ему в материальном так хорошо. Как сказано о Египте, есть у тебя там все. Это не так, как в нашем мире сегодня. Но намного больше. Так человек себя представляет по сравнению с духовным, где нет ничего. Там сокращение желаний, пустыня. Ты должен беспокоиться о других. Ты не знаешь, что это, куда это тебя приведет. Эгоизм иногда представляется ему как что-то привычное, теплое, что-то очень знакомое, вроде бы материнский дом, с одной стороны. И жизнь земная, животная, так как в своей норе ты находишься, где ты освобождаешься от всяких проблем. Это малое желание оставаться в малом состоянии так удерживает нас, пока человек не начинает вырастать, пробуждается, видит, что это не для него. Он начинает видеть, что вопреки отягощению эгоизма в чем? Эгоизм вдруг ему показывает, насколько будет ему хорошо. «Не иди никуда, не оставляй меня». И он растет и не способен согласиться с ним. Есть уже более качественное выяснение в мысли, выяснение в том, что, назовем это идеологическим выяснением, когда человек не способен оставаться в этой лжи и в таком отношении к жизни. И вслед за этим он выходит. И написано, что вышли сыновья Израиля из Египта после 430 лет, а в другом месте написано 210 лет. Почему это? Авраам, который спросил Творца, в чем я познаю, что я унаследую эту землю, что мы приобретем всю землю Израиля, то есть желание, которое всецело на выше, в отдаче, в любви. Эроца, земля, это желание, рацион. А Израиль — это прямо к Творцу. То есть стремление к силе отдачи, которая существует, вторая силе природы, которая является первой, по сути дела, но когда мы его раскрываем, исходя из своего эгоизма, она нам раскрывается как второй силой. Но она единственная, и нет никого, кроме нее. И он получил ответ на вопрос о наследии земли. И он говорит, что будут потомки твои в земле, которые не для тебя, и будут их угнетать 400 лет. И 400 понятно нам, поскольку это вся полная ступень Юд Эй Вав Эй, называемая Авая. И если человек проходит все эти ступени, уже ясно, что он готов выйти. Если он страдал в своем эгоизме и познал его на все 4 ступени своего желания, он познал его до конца и выходит. Но здесь было только 210 лет. О чем это говорит? Потому что... за один раз пройти изгнание невозможно. Это только подготовка для других изгнаний. После Египта, когда сыны Израиля поднимаются на уровень первого храма, они исправляют себя в этом полностью, на уровне так называемом в Кабале Мохин де Хая. Затем они должны пройти разбиение, это называется разрушение первого храма, и войти в изгнание на 70 лет, называемое Вавилонским изгнанием, затем с помощью действий так называемых Мордехая и Эстер. Они снова входят в землю Израиля уже из Вавилона и выстраивают второй храм. Это уже в так называемом состоянии Мохин де Нишама в Кабале. И они находятся в этом состоянии еще несколько сот лет и достигают разрушения, уже состояния разрушения второго храма. А после разрушения второго храма уже есть 2000 лет до наших дней приблизительно, когда мы заканчиваем первое изгнание, последнее изгнание, и входим уже в избавление, полное, последнее. И сколько нам-то осталось? 190 лет от Египта рассеивается здесь, растягивается на 72 тысячи. И кто знает, кто может определить, где будет конец этих 2000 лет? Это потому, что на различных уровнях, ступенях, сила изгнания совершенно другая, и поэтому она расширяется. И изгнание... это не просто так изгнание, когда мы падаем с духовной ступени снова в наш эгоизм. Но изгнания нужны для того, чтобы мы смешались между собой, со всем остальным человечеством, которое оставил Авраам и не мог взять с собой из Вавилона. Он хотел произвести исправление во всем Вавилоне и сделать всех в состоянии, привести всех к состоянию прямо к Творцу, Исраэль, то, что называется, прямо к Творцу, Ишаркель. И извлек только оттуда отдающие келим желания, называемые Гальгальтайнаем, и они называются народ Израиля. Но исправление должно произойти во всем человечестве, во всех. И то, что вавилоняне пока что размножились, говорится, только для того, чтобы облегчить все это исправление, когда вместо 10 исправлений есть много людей, когда легче понять, легче произвести это, легче подняться над этими состояниями. Вот эти противоположности, которые человек должен пройти, и желание получать, желание отдавать. И то, что происходит затем, когда мы входим в состояние разбиения во втором храме, когда мы совершенно теряем свое духовное состояние, силу отдачи, и становимся как народы мира, и поэтому мы снова входим в изгнание, смешиваемся с ними, Испания, Германия, Франция, вся Восточная Европа, а с другой стороны еще все арабские страны. Получается, что мы тем самым включаемся в этих жителей Вавилона, которые затем должны исправить всех. на самом деле, с этими находящимися в Вавилоне, мы включаемся, перемешиваемся еще при первом храме, и поэтому мы теряем 10 колен. Не 10, а 9,5. У нас есть где-то 2,5 колена из всех оставшихся. Это тоже в Каббале объясняется, почему это именно так. Все там очень точно разложено. И поэтому после первого храма мы потеряли 10 колен. Они пока что включаются во все народы мира. А при разрушении второго храма еще оставшиеся 2,5 колена тоже включаются в народы мира, и в наше время все это взаимовключение заканчивается. То есть ту духовную ступень, которую мы обрели при первом храме, называемая Мохин Дехая, совершенно у нас пропала. Это называется деградация поколения, в которую мы вошли, с одной стороны. А с другой стороны, мы включились во все народы мира. И до и окончательно уже настолько, что в каждом из всех народов мира есть какая-то часть нас. И также в нас есть из всех народов мира включение, часть их. И сейчас можно начать исправление, и тогда люди уже начинают тянуться в наши дни, приходя с вопросом, каков смысл нашей жизни, к науке Каббала, для того, чтобы с помощью нее притянуть свет и начать выяснять самих себя. И так они приходят к исправлению. Мы видим это своими глазами, что именно так происходит, что во всех государствах, во всех народах, во всех религиях и во всех видах, и в этом многообразии есть люди, которые очень-очень стремятся познать, что такое сила отдачи, сила любви, сила объединения, когда совершенно нет такого примера и не было в истории. И они тянутся к исправлению, и мы начинаем так производить наше исправление. На самом деле, со стороны природы, исправление, прежде всего, возлагается не на них, как обязанность, а на сыновей Израиля, именно в наше время. Каждый, он как душа еврея, которая осталась со времени Авраама. И он должен начать исправлять себя и принести свет всем народам, чтобы затем показать им, что такое методика исправления. Это сказано, и вы будете мне царством служителей и святым народом. Но, с одной стороны, это правильно. А с другой стороны, каждый, кто желает этого, как и в предыдущие дни, как это было с раби Акивой, со старцем Илелем, мы это знаем, что приходили люди даже из народов мира, и хотели присоединяться, как Авраам раскрыл свой шатер для всех, кто приходит, и начал приближать его, посвящая Творцу, высшей силе, силе отдачи и любви. И так мы должны объяснять всех и приближать всех. Поэтому мы сейчас находимся на последнем этапе, когда, с одной стороны, мы очень стремимся к тому, чтобы пришел к этому весь Израиль, и поняли, и познали, в какой особой эре мы живем. Мы находимся на последнем этапе исправления, этапе, когда наш мир должен духовно подняться на уровень отдачи и любви, на что указывает общий кризис в мире, подстегивает нас к этому, с одной стороны. А с другой стороны, мы рады, что есть у нас миллионы людей во всех государствах, во всех народах, которые изучают вместе с нами эту методику исправления и понимают, что только в подъеме над эгоизмом мы на самом деле выйдем из Египта, в котором мы находимся, из нашего эгоистического мира, и придем к прекрасной жизни в радости, к новой жизни. Но до того, как мы окончательно познаем силу зла, которая существует в нашем эгоизме, мы не сможем выйти. И поэтому, хотя фараон в нас все время удерживает нас, и мы однажды ассоциируем себя с ним, а другой раз с Творцом, как точка Моше, который, бедняга, находится между двумя ими, между Творцом и фараоном, он уже не ребенок, конечно же, ему уже 80 лет. Но есть в нем уже все ступени, кроме самых высоких, называемых гар, но он еще не способен противостоять фараону, своему эгоизму один. И есть у него проблема. Это свойство в нас, которое развивается в свойство Моше. Он еще не может объяснить, что происходит с ним, что делать. Они ведь мне не поймут меня, я косноязычен. То есть еще проблема в человеке познать окончательно, что нет ничего хорошего в желании получать в нашем эгоизме, в себелюбии. И мы должны только убежать от него, пока не приходит последняя кара первенцев, о которой мы поговорим уже в следующей главе, и эта кара не оставляет человеку никакого сомнения, что невозможно согласиться с фараоном. И так мы выходим. Есть много исправлений. И это косяки, притолока, это кровь, которой нужно их помазать. В соответствии с языком каббалы все это очень просто, но в соответствии с простым пониманием очень трудно понять эти вещи. Можно, конечно же, понять, что такое, что берут сосуды от египтян, серебряные, золотые, это как раз те самые желания. Мы не переходим из мира в мир, как это представляется человеку, как будто мы перелетаем в какое-то место во Вселенной совершенно иное, или что-то преображается. Ничего не преображается. Сказано, мир ведет себя по-прежнему. То есть те же связи между нами. Все остается, техника, технология, мы сами. А меняется только суть связи между нами, когда вместо того, чтобы я желал связаться с каждым, для того, чтобы использовать их ради собственного наслаждения, я вместо этого хочу связываться со всеми для того, чтобы принести им пользу и помочь им, наполнить им их тем, в чем они нуждаются. И поэтому сказано, «Возлюби ближнего, как себя». И так же, как ты любишь себя, и ты знаешь, что тебе необходимо, и чем ты хочешь наполнить себя, ты должен взять ближнего, научить его, что он желает, и все, что есть у тебя, воспользоваться в себе для того, чтобы наполнять его. Это называется «как себя».
Во всем этом процессе,
да.
Что это состояние, точка, выход из Египта. Моше, ему уже раскрылся Творец, пылающий терновник, он прошел целый процесс, пойдем к фараону, свойство Моше уже имеет раскрытие. А что это за точка для всех желаний, которые называются народ Израиля, открывается то, чего не было прежде, именно вот в этой точке. Как вот вы объяснили сейчас их отношения, что вдруг открывается, что это за выход из Египта, где человек говорит, все, вышел.
Раскрываются здесь две вещи противоположные. С одной стороны, насколько я полностью, всецело, на 100% в мысли, в желании, в разуме и в сердце связан полностью со своим эгоизмом. Я нахожусь, погружен в него, просто впитал в себя весь этот эгоизм. И я ничего не могу сделать. Никакой мысли, никакого расчета. И также то, что я вижу через фильтр эгоизма. Что хорошо, а что нет. чего я боюсь, а чего я могу выиграть. Если я не могу не бояться, не выиграть, не потерять, не выиграть, я не вижу вообще. Есть здесь в нашем мире вместе со мной, может быть, миры и создания, я не знаю, что только. Если это не касается моего эгоизма, я не вижу. Он мне фильтрует это мое желание получать. Я не чувствую, что это существует. То есть я должен, с одной стороны, увидеть, насколько я нахожусь погруженным в этот эгоизм и впитал его в себя, и состою из него на 100% в каждом элементе, в каждой малейшей детали, и что он определяет надо мной, над желаниями, и над мыслями, и над всем, что происходит во мне, он определяет власть надо мной. Что называется, что фараон — это затылок, это задняя часть, он закулисно, он за мной, он все время выстраивает так, когда я не вижу. Он играет со мной, как с маленькой куклой, когда я не понимаю, что это он буквально подстраивает мне все это, с одной стороны. Сейчас я начинаю познавать, что это все он. Сейчас я начинаю познавать, что это все он. То есть он большое, огромное чудовище, которое все во зло мне. То есть на 100% властвует во мне и на 100% во зло мне. Эти два понятия мне необходимо постичь. И поэтому все 400 лет, все 10 кар — это все для того, чтобы достичь два этих понятия. Когда, с одной стороны, как я себя оторву от него, как я извлеку себя оттуда, непонятно. Это буквально чудо выхода из Египта. Это с помощью высшей силы. Но это чудо — это как раз тот момент, когда я не могу представить себе, что я не могу оставить, когда есть какая-то другая реальность. Когда в конечном счете я познал его окончательно. И в этой точке происходит чудо. Это как родовые схватки. Или даже не родовые схватки, а само рождение. Схватки — это как ощущение тесноты. Когда зародыш начинает чувствовать, что ему плохо в утробе, было так хорошо, он был в самом весте уверенном мире, и было так хорошо, ни о чем не думал. И прежде еще не успел подумать, уже получил. И вдруг начинаются схватки, когда становится тесно. И тут нехорошо, и тут нехорошо. Как будто та же утроба вдруг становится не такой дружелюбной. И не просто не настолько, а буквально огромные беды. Это очень трудное действие. И мы видим, что до сегодняшнего дня это одна из самых опасных вещей роды. Мы на протяжении многих тысяч лет знаем, что познали это, что может быть проще, чем роды. Но человеку это очень трудно. По сравнению со всеми животными и со всем животным миром, человек все-таки, поскольку голова у нас очень большая, по сравнению с остальными животными. Короче, это очень тяжелое действие. И поэтому он вдруг раскрывает здесь родовые схватки, очень тяжелые состояния. Вдруг он переворачивается в этой утробе. И то, что было для него светом, сейчас становится тьмой. Мы говорим, в сознании переворачивается у него все. Мы говорим о взрослом человеке, а не зародыше в чреве матери. Мы говорим о себе, как о зародыше, обо всем мире, обо всей вселенной. Обо всем, что я знаю, это вся моя утроба. И все мои ценности вдруг начинают переворачиваться с добра на зло и со зла на добро. Так я это познаю, осознание зла. То есть во всем, что я чувствовал как хорошее и определял как хорошее, сейчас я определяю, что на самом деле это зло. Когда я прохожу по уровням, когда все ценности и приоритеты абсолютно меняются. И когда все это меняется, я на самом деле переворачиваюсь с ног на голову, тогда я нахожу еще большее давление. Как бы процесс, который я прохожу, выходя наружу из утробы, это очень трудный процесс, он непростой. Когда, с одной стороны, уже я должен дышать воздухом мира, я должен начать действовать в соответствии с животным, живым телом в светлом духовном мире, в соответствии с понятиями отдачи и любви, а с другой стороны, я еще нахожусь внутри. И кто знает, и этот переход — это просто драма очень тяжелая. И, может быть, когда-нибудь, если, не знаю, если я подыщу слова, объяснить это, как меняются... Мы все-таки поговорим это в процессе, который называется «Выход из Египта». Творец, который появляется перед ними, как облако или столб огня, как они выходят в землю Палестины, как они должны пройти, и это не просто, они должны обойти через конечное море. Египет — это духовное рождение. Оставим немножко для следующей главы.
Жалко. Это как раз был мой следующий вопрос. Я не буду развивать это, но вопрос. Вы говорите, с одной стороны, человек раскрывает, что он полностью погружен. Фараон — это ужасное раскрытие. С другой стороны, что фараон полностью против человека. Но есть еще один этап. Человек должен выйти из этого, согласиться, оторваться от этого. Все, что он есть, аннулировать вроде бы. Есть у человека впереди что-то лучшее перед ним, или он просто должен отбросить себя и ринуться вперед?
Если он видит перед собой, что есть что-то хорошее, то Творец представляется нам как столб дыма. Если он видит перед собой тьму, тогда Творец кажется ему как столб света, столб огня. То есть все противоположно. Работа заключается в том, чтобы совершенно оторваться от понятий, от привычек, преобразовать все наше воззрение на действительность, в которой мы живем, и видеть высшую силу, которая скрывается за всей этой картиной и движет ей для того, чтобы мы через всю эту картину познали его. И когда мы приходим к состоянию, когда мы можем познать его, тогда называется, что мы рождаемся.
Вы можете добавить тут о товарищах в пути в этой картине?
И я не говорил об этом, потому что я все время подразумевал отдачу, любовь, объединение, поскольку все это происходит только в группе, все это происходит в связи между людьми. И когда мы говорим о том, что сначала выходят сыновья Израиля из Египта, имеется в виду те, которые хотят находиться в состоянии стремления к Творцу, то, что называется Израиль, Яшаркель, хотят быть объединенными между собой, как сказано, весь Израиль товарищ, возлюби себя как ближнего. Конечно же, все это происходит в группе. Сначала в маленькой группе, которая называется Израиль, а затем во всех остальных людях, которые называются народами мира. И так каждая часть делится на свою внутреннюю часть, которая называется Израиль. Возьмем, к примеру, нашу группу, когда мы изучаем и хотим реализовать эту методику Каббалы. И народ Израиля в стране Израиля, который по отношению к нам еще не называется Израиль, поскольку нет у них этого четкого стремления прямо к Творцу, то есть к исправлению себя. И есть еще более того, потому что мы хотим как можно быстрее, насколько это возможно, видеть народ Израиля в стране Израиля, что он тоже объединяется, желая получить Тору, Тору света, Тору истины, учение истины, чтобы раскрыть свойства отдачи и любви между нами. И тогда мы увидим, что те евреи, которые находятся в изгнании, которые не чувствуют себя находящимися в изгнании, что они тоже, мы будем смотреть на них, как на находящихся вне нас, которые тоже должны прийти к тому, чтобы стать в свойстве Ешаркель, Исраэль, то есть прямо к Творцу. И если мы беспокоимся о них, и они начинают присоединяться к нам, мы так сможем смотреть на весь мир. И так постепенно мы придем к состоянию, когда весь мир придет к желаемому исправлению, потому что мы находимся уже на последнем этапе, называемом «полное избавление». Авраам хотел это сделать сразу, но это было невозможно. И как это произошло постепенно на протяжении всех этих лет, мы сейчас тоже должны это выполнить в полном избавлении. Но мы должны понять, что мы получаем огромную помощь. Это те самые египетские кары, которые раскрываются сейчас во всем мире, и также у нас. Нам это раскрывается в более качественном виде, в угрозе существования, в том, что мы живем в угрозе, под угрозой наших соседей, в самом таком жестком виде, потому что мы должны произвести исправление. Но весь мир находится уже в продвижении с помощью ударов, в осознании зла, и поэтому после нас они уже находятся в очереди, чтобы познать, что такое эгоизм, и подняться над ним.
И вот эта группа хаверим, товарищей, когда хотят выйти из Египта, и вот этот критический момент, что товарищи могут сделать, чтобы друг другу помочь, чтобы родиться, согласиться выйти из эгоизма?
Не бояться раскрытия зла, которое раскрывается между ними, не бояться, потому что оно раскроется и будет раскрываться все сильнее и сильнее, и вместе с тем, чтобы раскрылась необходимость выйти из него, ненависть к злу. И это то, что нам необходимо. Ненавидеть зло, и тогда, как следствие этого, мы также приходим к любви, к хорошему, к отдаче и к любви.
Еще одна точка. Вы уже очень многое описали, ощущение фараона. Вроде бы нет никого, кроме него. Как переворачивается из этих ахураем, из обратной части фараона, в раскрытие, что это Творец, а не фараон?
Это рождение. Это и есть рождение, когда та самая сила, с которой я живу, начинает представляться мне как на самом деле сила зла, ненавистная, мой внутренний враг, змей, который находится внутри меня. И я очень хочу освободиться от него и не способен. И есть у нас в последнее время такие болезни, или виральные, или СПИД, или похожие болезни, такие как раковые. И мы настолько хотим освободиться от них и не способны. Это как раз является полным раскрытием зла, эгоистической нашей природы на животном уровне. И это, по сути дела, исходит от более высокой ступени, от ступени Медабер, говорящий. И для того, чтобы ненавидеть этот эгоизм и хотеть выйти из него любой ценой и быть неспособным, тогда мы начинаем познавать Творца, когда мы требуем, начиная с этого самого критического момента, и он раскрывается, и мы чувствуем уже себя чистыми от всего этого зла и находимся в светлом мире.
Я думаю, нет лучших слов, чтобы завершить нашу главу Бо, такую волнующую, описывающую наше рождение. Спасибо, Раф Лайтман, спасибо ведущим, спасибо, дорогие зрители. До встречи в следующей недельной главе.
Шаббат шалом всем.
Недельная глава с участием Рава Лайтмана.